Лялин Валерий Николаевич. Тяжелые времена. Рассказ. Родился я в первой четверти 20 века в предместье Чикаго. В ненастное хмурое утро, когда еще совсем не разошлись ночные сумерки, смешанные с туманами озера Мичиган и вонью гигантских чикагских боен. Моя мать, рослая рыжая женщина по имени Лия, была не из породы неженок, и поэтому долго не залеживалась, а с оханьем встала с постели и помогла старухе-соседке обмыть меня от крови и кала и завернуть в тряпки. Я помнил свою мать с всегда озабоченным лицом, покрытым веснушками, с припухшими красноватыми веками и грубыми руками прачки, которые никогда не пребывали в покое, а вечно двигались, что-то делая. С раннего утра она уходила в механическую прачечную братьев Голдберг, оставляя мне на старом засаленном диване укутанные тряпками кастрюльки с едой. А вот отца у меня не было, хотя старших братьев отец когда-то был. А что касается меня, то наши соседи говорили, что одно время к матери ходил какой-то моряк, швед, и называли меня подзаборником. Конечно, когда-то отец у нас был, но вскоре умер. После того, как наша семья из белорусского Полоцка эмигрировала в Америку. В свое время отцу дьявольски повезло, когда он от иммиграционной организации барона Ротшильда получил шифскарту, дающую возможность вырваться из беспросветной нищеты и всей семьей уехать в благословенную Америку, где при удаче можно было разбогатеть и начать новую жизнь. Но надежды его не оправдались, и вскоре по приезде в Америку он умер от скоротечной чахотки. Кроме матери, с нами жили двое моих старших братьев, здоровенных, рыжих парней с грубыми ухватками мясников. Они были крикливыми, жадными и прожорливыми и работали на обвалке коровьих туш, подвешенных на конвейере в разделочном цеху чикагских боен. От них всегда пахло сырой говядиной, жиром и кровью. Съев по громадной миске тушеного картофеля с мясом, выпив по литру крепкого черного пива, они заваливались на диваны с журналами в руках, рассматривая глянцевитые цветные фото обнаженных красоток и блистающих никелем и лаком автомобилей. Вскоре журналы вываливались у них из рук, и братья засыпали, наперегонке оглашая комнату густым медвежьим храпом. Любимым их занятием по вечерам было подсчитывание процентов по банковскому вкладу. Они ужасно скопидомничали, ущемляя себя во всем, прикладывая цент к центу, и ежемесячно торжественно совершали ритуал внесения в банк очередной прикопленной суммы. Наконец, давнишняя мечта их сбылась, и они открыли собственное дело, арендовав мясную лавку. «Нечего тебе, подзаборник, ударом жрать наш хлеб», — сказал старший Рувим и взял меня в лавку уборщиком. После школы, наскоро перекусив, я бежал в лавку и, как проклятый, до вечера скоблил прилавки, мыл горячей водой пол, чистил ножи и топоры. А в это время на меня страшными мутными глазами все время смотрели ободранные коровьи головы и давили подвешенные на крюках громадные багровые туши. С покупателями братья жульничали по-страшному. Были у них и фальшивые гири, и взвешивать мясо они всегда ухитряли в свою пользу, а если мясо чернело и начинало пованивать, они мыли его в соленой воде и делали из него фарш, не скупясь сдабривать его селитрой для придания пристойного товарного вида. Если я не успевал к вечеру отскоблить от сала всю лавку, братья начинали бить меня и страшно орали, переходя с английского на тяжелый русский мат. Английский язык я знал хорошо, потому что это был язык моего детства. Да и учился я в обычной американской школе, но кроме этого я знал и русский язык, на котором дома разговаривали моя мать и братья. Однажды в субботу, когда мясная лавка братьев была закрыта, я шатался по городу, отпущенный для посещения синагоги. Но туда я не пошел, так как там мне все претило, да и вообще ни в какого бога я не верил, но по иудейской традиции в детстве на восьмой день жизни подвергся ритуальному обрезанию. И так, гуляя по городу, я набрел на русскую православную церковь, и, услышав там красивое стройное пение, просто из любопытства зашел туда, так как все, что относилось к России, меня всегда привлекало и интересовало. Народа в церкви было немного, пел хор, и, вероятно, служба подходила к концу. Я рассматривал золотистые многокрасочные иконы с цветными горящими лампадками, громадное распятие Христа на Голгофе, стекущее из рук и ног кровью, трепетные огоньки тоненьких свеч у его подножья, вдыхал какой-то особенный церковный воздух и чувствовал себя здесь очень спокойным и защищенным от всякой напасти. Священник вышел с чашей в руках, и присутствующие стали по очереди подходить к нему, и он ложечкой что-то черпал из золотой чаши и угощал подходивших. Я тоже возжелал угощения и подошел последним, но священник унес чашу в алтарь, сказав мне, чтобы я пока не уходил. Когда окончилась служба, мы со священником сели на стулья, стоявшие у стен, и он некоторое время с любопытством доброжелательно разглядывал меня. Наш разговор вначале велся по-английски, а потом мы перешли на русский язык. Такого приятного и внимательного собеседника я еще не встречал. Я ему о себе все рассказал, и он удивился, что я еврей. «А ты больше похож на скандинава», — сказал он. И тут я сгоряча брякнул, что и соседи говорят, что после смерти отца к моей матери ходил швед, после чего на свет появился и я. Священник улыбнулся и пригласил меня вместе отобедать. Мы спустились в полуподвальное помещение, где была трапезная, и служитель из соседнего ресторанчика принес нам горячий обед. И мил, и дорог мне стал этот человек. В нем я нашел родного отца, которого у меня никогда не было. Возрастая без родительской ласки и внимания, постоянно слушая только брань, получая тычки и подзатыльники, видя кругом нищету, алчность, вечную погоню за деньгами, варясь в этом пошлом животном быту, в церкви у священника я находил оазис совершенно другой, чистой, доброй и какой-то многозначительной жизни. И всей душой я привязался ко священнику, что помогало мне жить в этом изначально чуждом мне мире. Мои старшие братья Рувим и Яков со временем ожаднели до невозможности. Обманывая покупателей, они теперь начали обманывать и друг друга. утаивая выручку. Работали в лавке они через день. Когда один в лавке, другой отправлялся на склад или на стареньком форде развозил товар заказчикам. Подозревая друг друга в обмане, они каждый день ругались, изощряясь в крутом мате. И уже часто дело доходило до драки, и когда эти два буйвола сцеплялись, все в лавке ходило ходуном, и я опасался, что они рано или поздно искалечат или убьют друг друга. «Мани-мани!» — не сходило с их языка. Не так опротивила эта лавка с посыпанными солью, изрубленными колодами, говяжьими и бараньими тушами, висящими на острых крючьях, постоянно горящим электрическим светом, сладковатым запахом парного мяса и крови, что я шел туда, едва волоча ноги, шел как на каторгу. Однажды братья разодрались не на шутку. Они, рыча, катались по полу, круша друг друга кулаками, а потом, вскочив и схватив острые крючья, стали ими увечить друг друга. И в остервенении Яков ударил Рувима крюком в глаз. Из глазницы хлынул фонтан крови, и что-то черное повисло на щеке. Я обомлел, мне стало дурно, я забился под прилавок, и меня там вырвало. Вот тогда-то я решил, что мне отсюда надо бежать, бежать срочно и навсегда. Но куда? И первое, что пришло мне в голову, бежать в Россию. Там мои корни, и к тому же я слышал, что там по закону все равны, там не стремятся набивать карманы, а строить социализм при государственной собственности. А государство само принадлежит рабочим и крестьянам. Так говорил один коммунистический оратор на митинге рабочих кожевенной фабрики. Для окончательного решения я пошел в церковь к отцу Павлу, чтобы узнать его мнение. Мы с ним обсудили этот вопрос, и он согласился со мной насчет бегства в Россию и дал свое благословение. К тому времени мне как раз исполнилось 18 лет, и я, попрощавшись с матерью и братьями, поехал в Нью-Йорк. Деньги на дорогу мне дал отец Павел. В Нью-Йорке я устроился юнгой на грузовой пароход, который направлялся в порт Ленинграда с грузом станков и тракторов. Шкипер определил меня на камбуз в помощь судовому коку. Вечером корабль отдал швартовы и медленно двинулся в путь. С мыса вся подсвеченная снизу меня провожала гигантская статуя свободы со светящимся факелом в руке. «Прощай, прощай, Америка, больше я не вернусь к тебе. Никогда». И так я благополучно пересек океан и прибыл в порт Ленинграда. Я покинул корабль, оставив там свой чемодан, чтобы не внушать шкиперу подозрения, и направился в ближайшее отделение милиции. Оттуда меня отвезли в большой дом, следственный отдел НКВД. Там ко мне отнеслись с пониманием и, допросив, перевезли в гостиницу для репатриантов на Крестовском острове, наказав никуда из нее не отлучаться. Целый месяц я скучал в этом пустынном доме, смотря на унылую, пыльную, колтовскую набережную, на быстро текущие темные непроницаемые воды Невки, на зеленые рощи Елагина острова. Так и будущее мое было темно, непроницаемо, и время текло быстро, как воды этой реки. По всей вероятности, между следственным отделом НКВД и советским посольством в США шел обмен информациями насчет моей персоны. Ответ из Америки насчет меня пришел благоприятный, и меня, взяв под опеку, выпустили на волю. И вот, немного освоившись в незнакомой стране, я решил поступить учиться в университет, в чем мне способствовали мои опекуны из большого дома. Я выбрал восточный факультет и приступил к учебе. В основном я изучал арабский язык на кафедре академика Крачковского. Язык давался мне довольно легко. К освоению языков у меня была большая способность. И кроме арабского, изучил я и татарский, и немецкий языки. Одновременно меня интересовала этнография народов, языки которых я изучал, а также и ислам, неразрывно связанный с арабским этносом. В 1940 году я окончил университет и был оставлен в аспирантуре на кафедре арабского языка. Во время Советско-финской войны я был на военных сборах, где меня обучали ориентировке на местности, стрельбе из винтовки и диверсионно-подрывному делу. Учась воинским дисциплинам, я всерьез не принимал их и относился к ним как к забаве. Но, как оказалось впоследствии, все это мне очень пригодилось. Уже в 1939 году в Европе шла война, и ее грозовые тучи приблизились к границам России и тяжело нависли над нею. В прекрасное солнечное воскресенье 22 июня 1941 года началась война. В большей части страны люди, приготовившись радостно и беззаботно провести день отдыха, не ведали, что на западных границах страны уже идут кровопролитные бои с войсками немецкого вермахта, что уже тысячи наших соотечественников убиты и ранены в собственных разрушенных немецкой авиацией жилищах. Я жил на Васильевском острове, работал там же в университете и, долго не раздумывая, отправился на призывной пункт, где формировалась Василеостровская дивизия народного ополчения. Мне выдали форму, новые, остро пахнущие кирзовые сапоги и тяжелую громоздкую винтовку образца 1895 года. Винтовка была не новая, с обшарпанным прикладом, но действовала исправно. При ней был и трехгранный штык. Чтобы опознать свою шинель, на обратной стороне воротника чернильным карандашом я написал арабской вязью свою фамилию. После краткой боевой подготовки нашу дивизию народного ополчения перебросили на Лужский оборонительный рубеж. Мы заняли уже заранее вырытые горожанами траншеи и приготовились к обороне. В нашей роте были все знакомые по университету лица, студенты, преподаватели, доценты и даже один профессор. Все они были в боевом настроении духа. Но если повнимательнее к ним присмотреться со стороны, то это была плохо подготовленная, небоеспособная жидкая интеллигенция, добрая половина которых ходила в очках. В нашей роте был один неприятный мне тип, работавший в университете по хозяйственной части, который все придирался ко мне, надсмехался и все старался показать, что мне здесь не место. Я на его насмешки не отвечал, но потом, когда стало жарко, и мы пошли в атаку, он первый бросил винтовку и поднял руки. Но пока все было тихо, иногда только появлялся немецкий разведывательный самолет «Рама», и мы занимались всяк своим делом, да исправно ходили с круглыми котелками на полевую кухню, получая крутую гречневую кашу и хлеб. Грелись на нежарком осеннем солнышке и читали книги. Но недолго продолжалось это блаженство, немецкие войска приблизились к нашим позициям и сходу начали артиллерийскую подготовку, которая длилась в течение получаса. Это был кромешный ад. Земля вставала дыбом, и перед глазами был только огонь и дым. От страшного грохота взрывов я почти оглох. Когда все это кончилось и рассеялся дым, я увидел изрытую воронками землю, убитых бойцов, отдельные части тел и вывороченные синие внутренности. В траншеях кричали раненые, третьи части нашей роты, как и не бывало. Пахло гарью и кровью. Затем на нас сразу пошли танки, за которыми, прячась, бежали немецкие солдаты. По танкам начали стрелять наши пушки, и два танка начали гореть. Танки повернули назад. Тогда командир роты поднял нас в атаку и с криком «За Родину! За Сталина!» с пистолетом в руке как-то боком скачками понесся вперед. С винтовками наперевес, с криком «Ура!» мы бросились за ним. Немцы залегли и встретили нас автоматным огнем. Некоторые бежавшие стали падать. Немцы начали метать в нашу сторону гранаты. Взрывом у меня вышибло винтовку из рук, и я больше ничего не помню. Когда я очнулся, то увидел ходивших по полю немцев и пристреливавших наших раненых бойцов. В стороне стояла группа пленных, и меня погнали к ним. Так началась уже другая, совершенно невообразимая жизнь в немецком плену. Нас погнали на какое-то поле, огороженное колючей проволокой, где уже сидели и лежали множество советских пленных солдат и командиров. Оказавшись за колючей проволокой, я первым делом порвал в клочки свою красноармейскую книжку и закопал в землю, чтобы скрыть свое еврейское происхождение. Так сидели мы день и ночь. Уже начались холодные осенние дожди, и мы все промокли до нитки и дрожали от холода. Утром внутрь лагеря вошли вооруженные немцы и начали сортировку пленных. Первым делом отобрали политруков и евреев и угнали их на расстрел. Командиров тоже отделили от общей массы и куда-то увели. Мы пили воду из луж и кричали, чтобы нам дали есть. Немцы подогнали к воротам грузовик с кормовой свеклой и вывалили ее на землю. Началась дикая свалка. Кому-то досталась свеклина, кому-то нет. Немцы стояли, смотрели и хохотали, показывая на нас пальцем, а некоторые фотографировали. 2 недели мы голодали, дрожали и мокли под холодными дождями. Немцы перекинули через проволоку несколько лопат, и мы по утрам тут же на поле хоронили умерших товарищей. Не знаю, правда или нет, но мне один очкастый солдат сказал, что Советский Союз не подписал какую-то Женевскую конвенцию об обращении с пленными, и мы оказались вне международного закона. Немцы считали нас за мусор и, соответственно, так и обращались с нами. Но я сомневался в том, что немцы вообще признавали какие-либо законы, кроме своих собственных. Нас опять погнали на какой-то этап и пригнали в лагерь, где были бараки. Из соседних деревень приходили к проволоке женщины и долго вглядывались в пленных. Некоторые кричали немцам: «Пан! Пан! Это мой муж!» и показывали на кого-либо. И немцы отдавали им, кого они выбрали. Однажды нас построили в колонну и погнали на Псковщину. По дороге ослабших и больных конвоиры пристреливали, оставляя лежать в придорожном кювете. Один пожилой солдат, шедший рядом со мной, с ненавистью смотрел на конвоиров и бормотал: «Ничего, ничего, все это вам со временем отплатится». Нас пригнали в стационарный лагерь и распределили по баракам. Я свободно говорил по-немецки, общаясь с конвоирами, и начальник лагеря обязал меня быть переводчиком. Это было для меня большой привилегией. Я мог свободно перемещаться по лагерю и посещать солдатские и офицерские бараки. В этом лагере администрация и охрана состояла из войск СС. Начальство лагеря стало ценить меня за мое умение переводчика. Как-то раз в массе пленных мелькнуло лицо моего недоброжелателя с его поганой ухмылкой. И результаты этой встречи не заставили себя долго ждать. Меня вскоре вызвали к начальнику лагеря. У него в кабинете сидели еще трое офицеров в черной эсэсовской форме. На высоких тульях их фуражек виднелся тусклый металлический символ смерти. Смотря на меня, как на тельца, уготованного к закланию, они вели такой разговор: «Нам предстоит решить трудную практическую задачу – разоблачить этого умного и хитрого еврея, умеющего скрываться под маской. Я надеюсь, господа, что вы покажете свое умение и опыт, которые вы приобрели в войсках СС. Однако внешне он на еврея совершенно не похож. Я бы сказал, что у него нордический тип лица», — так говорил начальник лагеря, обращаясь к офицерам. «Некогда нам с ним возиться, расстрелять», — сказал старший по чину офицер. Меня вывели из комендатуры и поставили к стене дома. Караульный взвод выстроился перед мною с винтовками к ноге. Раздалась команда: «На прицел!» Солдаты скинули винтовки. Офицеры достали сигарету, щелкнули зажигалками и закурили, наблюдая за мной. Я стоял спокойно и смотрел поверх их голов в небо, где пролетали какие-то птицы. «Фойер!» — закричал офицер. И прогремел залп, отбив кругом меня куски штукатурки. Когда меня ввели в кабинет начальника лагеря, офицер докладывал о моем равнодушии к инсценировке расстрела. Эксперты СС достали из шкафа краниометр и стали тщательно измерять все параметры моего черепа, и особенно расстояние между кончиком носа и верхней губой. Измерив, они вычисляли на бумаге какой-то индекс, который оказался близким к арийскому. Наконец, они привели овчарку, натасканную по запаху узнавать евреев. Собака с силой мордой потыкалась мне в живот, помахала хвостом и мирно отошла в сторону. Тогда начальник приказал мне опустить до колен брюки, и все четверо уставились на мое естество. «Проклятие!» — закричал, побагровев начальник. «Но почему же ты обрезан?» Я натянул брюки, застегнул их и спокойно ответил: «Потому что я татарин и обрезан согласно мусульманской традиции». Я отвернул воротник моей шинели и показал ему надпись, сделанную по-арабски. «Это моя фамилия». «Гуд», — сказал начальник, — «сейчас пойдем в татарский барак и окончательно решим этот вопрос». В татарском бараке при виде начальства все военнопленные татары встали. На ближайшем столе я увидел раскрытый Коран на арабском языке. Я подошел к столу и стал читать. Это была сура Юсуф, о Иосифе прекрасном. Татары внимательно слушали. Вряд ли они что понимали, но гармоничные звуки арабской речи им были знакомы. Дочитав суру до конца, я стал ее комментировать по-татарски. Татары слушали, одобрительно кивали головами и почтительно улыбались. Когда я окончил, один из экспертов спросил татар, признают ли они во мне татарина? Они ответили утвердительно, это наш человек, и он не простой казанский татарин, а ученый мулла. С тех пор я утвердился в должности переводчика, и немцы выдали мне новую зеленую без знаков различия форму и нарукавную повязку переводчика, а также перевели в отдельное помещение, чтобы и днем, и ночью всегда был у администрации под рукой. С этого времени подпольный комитет сопротивления лагеря всегда получал от меня информацию о положении на фронтах, об акциях, готовившихся против военнопленных, о завербованных агентах. Несколько раз я помогал группам военнопленных совершить побег из лагеря, сообщая им о благоприятных обстоятельствах к этому. Постоянно с большими партиями военнопленных, которых гоняли на лесоповал, мне приходилось выходить за пределы лагеря, иногда по неделям жить в лесу. Во время пребывания в лесу я ежедневно искал возможности, чтобы как-то выйти на связь с партизанами. Вольнонаемных со стороны было немного, да и попытки эти могли кончиться для меня плачевно, но я упорно не оставлял их. Срубленные деревья подтаскивал к дороге трелевочный трактор, на котором работал свободный деревенский мужик. Я с ним пытался заговаривать, угощал его немецкими сигаретами, но, вероятно, его отпугивал мой немецкий мундир и мое официальное положение переводчика. Со временем немцы стали посылать меня с различными поручениями в поселок, где был лесопильный завод, работавший на Германию. В поселке я часто встречался со знакомым трактористом и все продолжал донимать его своими вопросами, пока, наконец, он доверился мне и указал на связного, которым оказался деревенский священник в церкви святых апостолов Петра и Павла. Когда я в следующий раз по дороге в лагерь решил навестить батюшку, то застал его дома за чаепитием у пышущего жаром самовара. Батюшка недоверчиво посмотрел на меня маленькими заплывшими глазками и пригласил на чашку чая. Я начал издалека, косвенно намекая на мое желание связаться с партизанами. Батюшка внимательно и пристально посмотрел на меня, потурсучил свою бороду и сказал, «Темна вода во облацах, и что он только знает свою аллилую, да Господи помилуй». Он был старый вдовец и в поповском домике жил один, но в домике было чисто, уютно и тепло. На полу были постелены деревенские домотканные дорожки, а перед иконостасом лежал круглый из цветных тряпочек коврик. Видно, приходящие богомолки заботились о нем, убирались в доме и готовили ему. Я и так, и сяк, с разными подходами пытался его разговорить, но он был крепок и недоверчив. Ничего не скрывая, я рассказал ему всю мою жизнь. Он внимательно слушал, вытирал полотенцем потное красное лицо, временами ахая и удивляясь превратностям моей судьбы. Но дело сдвинулось только тогда, когда я представил ему доказательства моей связи с лагерным комитетом сопротивления. Он спросил меня относительно моей веры. Я сказал ему, что тяготею к православию еще со времен моей жизни в Америке и знакомства с отцом Павлом. Но поскольку сейчас выдаю себя за татарина, посещать церковь святых апостолов в поселке не могу. Батюшка сказал мне, чтобы в следующий раз Когда я буду возвращаться из поселка в лагерь, меня догонит на телеге мужичок и подвезет до лагеря. И действительно, в следующий мой приход в поселок, на обратном пути меня догнал старик на телеге и предложил подвезти. И мы с ним договорились на определенное число, когда партизаны нападут и перебьют охрану на лесоповале и уведут к себе в отряд около 100 человек военнопленных. В свое время оно так и произошло. В партизанском отряде я пробыл 1.5 года, пока не получил тяжелое ранение в бою. В отряде я вошел в состав группы подрывников. Вот тогда-то пригодилось полученные мною навыки диверсионно-подрывной специальности. Я отрастил себе бороду и под разными обличиями то пастуха, то лесоруба, то извозчика ходил минировать дороги, шоссе и железнодорожные пути. Тяжелая, очень тяжелая была эта партизанская жизнь. И особенно зимой, когда выпадал глубокий снег, чередующийся с оттепелями, как это бывает обычно на Псковщине. Временами отряд нес большие потери от рейдов немецких карателей. Однажды в отряд привезли батюшку из поселка, которому уже нельзя было оставаться там. Я с радостью приветствовал его и после часа навещал и слушал его наставления. Был он простой и добрый старик, а на богослужение его собирался почти весь отряд. И особенно любили слушать его проповеди. Батюшка говорил простым, народным, сочным языком, доходящим до сердца. Однажды солнечным летним утром он окрестил меня в лесной речке с православным именем Петр. В то роковое осеннее утро, когда с деревьев осыпались золотые багряные листья, наш отряд был поднят по тревоге и занял оборонительную позицию. Немецких карателей численностью не менее батальона вели к нам проводники-предатели. Бой был тяжелый, и отряд понес большие потери. Ну и карателей немало осталось лежать в лесу. Я же в самом конце боя получил тяжелое ранение разрывной пулей в плечо. Кость была раздроблена, рука висела на коже, и партизанский хирург произвел высокую ампутацию. Ночью на специально приготовленной площадке приземлился вызванный по радио самолет и забрал тяжело раненых. 2 месяца я лежал в госпитале в Вологде и вышел оттуда, не зная, что с собой делать. Но все же жизнь как-то помалу наладилась. Кончилась война, и я вернулся в Ленинград, женился и стал преподавать в университете. Из Америки с черной повязкой на глазу как-то приезжал мой старший брат Рувим и звал меня назад в Чикаго, где у него была солидная торговая фирма. Но я наотрез отказался. С героем этого рассказа я познакомился в парке весенней теплой порой. Он сидел на скамейке и смотрел в небо, где, кружась, играли ласточки. У его ног лежала пушистая белая собачка. Меня как-то сразу привлек этот человек с мужественным лицом скандинава, с вертикальным шрамом, пересекающим щеку, с большими голубыми глазами. Левой руки у него не было. Мы разговорились, познакомились и несколько раз встречались в парке, где он и рассказал мне эту свою историю. Что мне больше всего понравилось в нем? Это спокойствие, порядочность и честность. Не знаю, дожил ли он до 21 века. Если еще жив, то дай Бог ему многие лета. А если уже ушел из жизни, то вечная ему память и Царствие Небесное.